Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні зі мною у студії мій давній друг та колега Олександр Коляда, вчений генетик. І говоритимемо ми сьогодні про все підряд. Це буде такий варіант бесіди, в якому ми спробуємо поговорити про щось, про що ми ще не говорили, хоча мені все більше здається, що таких там вже немає. Але я, як завжди, рада бачити Олександра. Привіт!
Привіт-привіт!
В нас сьогодні вже зранку був інший ефір, де ми обидва були гостями і говорили про актуальну на сьогодні тему карантину і ефективність карантину як способу зупинення поширення різних збудників, ну, в даному випадку коронавірусу. І виявилося, що ця тема дійсно робоча і дійсно працює цей підхід. І ми зараз не обговорюємо, звісно, економічні наслідки та усе інше, але ось Олександр знайшов роботу в досить авторитетному виданні, і що там кажуть?
Там говорят, что карантин работает. То есть были две точки зрения, да, предположение о том, что это все не имеет смысла, потому что умерших будет столько же, и зараженных будет столько же. И вторая о том, что карантин не просто растягивает это количество времени, а действительно уменьшает количество заболевших людей. И вот работа, она показала, что действительно они сравнивали разные страны между собой и показали, что те страны, где карантин был жестким, там эта работа действительно лучше. И говорят, что чем он жестче, тем эффективность, то есть количество выживших людей, оно выше. Поэтому нам как бы надо относиться так бережно к тем советам государства, которое дает. Это не просто ограничение наших свобод, это еще и делается для того, чтобы спасти человеческие жизни.
Ну, а якраз про рятування людських життів – це вже питання до фундаментальної, в тому числі, науки, до медицини, до тих організацій, які займаються цим централізовано. Тому що, звісно, ми всі несемо відповідальність там за себе і за своїх найближчих людей, але якісь глобальні речі відбуваються в світі на іншому рівні. І от сьогодні з'явилась новина про те, що Трамп призупиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що ми можемо сказати з цього приводу, окрім як знизати плечима і сказати, що?
Да, там 500 мільйонів ежегодно, як мінімум, да, Америка ВОЗ давала взносів. Ну, як би, треба зрозуміти, що це не отмісточка ВОЗ за щось, це тому, що їм гроші потрібні для боротьби з коронавірусом внутрі країни. Тобто, я так розумію, це основний мотив у нього був.
Там ще була якась фраза, якщо я правильно цитую, про те, що вони не виправдали сподівань і на перших етапах не призупинили поширення інфекції, лобіювали інтереси Китаю і так далі.
Тобто, ну, слідіть за висказуванням Трампа і як би соотносити їх з діями, які предпринимає Америка, треба з великою осторожністю, тому як би в чому там причина таких дій, по його твіттеру вряд ли стане зрозуміло.
Ну так, але це ще один аспект того, як в принципі вся пандемічна ситуація впливає на сприйняття світом науки, біології в тому числі. І ми дуже багато в своїй науково-популяризаційній тусівці говоримо про те, що нарешті до людей почало доходити, що варто якось почати розуміти, що взагалі в нашому організмі відбувається, навколо нашого організму відбувається, чим вірус відрізняється від бактерії і від нас, відповідно, тому що коли ми бачимо в ЗМІ повідомлення, де пишуть щось на кшталт клітини вірусу, то в нас, звісно, вуха згортаються в трубочки, а з очей починає капати кров. Тому, звісно, хочеться все-таки на хвилі ось цього, ну, очевидного негативу і такого не дуже хорошого потоку подій для людства знайти щось корисне для науковців. І от ти, я знаю, вже також почав це на собі відчувати, що люди почали цінувати біологію.
люди, да, то есть этот год, конечно, внес в наш лексикон какое-то непоправимое улучшение, да, и он обогатился новыми словами для большинства, там, экспресс-тесты, иммуноферментный анализ, антитела, ПЦР, там, не знаю, карантин, эпидемия, пандемия, обсервация, то есть многих из этих слов вряд ли кто-то знал, что они значат, да, несколько лет тому назад, ну, не говоря о том, что там коронавирус, да, такие сложные слова, чем отличается от других вирусов и так далее. То есть, да, мне интересно очень наблюдать за происходящим, потому что это период, когда биология, да, в самом прямом своем смысле выдернула людей от вот этого вот насоса денег, инфопотока вокруг политиков, шоу-бизнеса, футбольных событий и всего остального, чем была замусорена наша голова, и вернула нас на какие-то такие очень простые, хардкорные, да, то есть чисто биологические рельсы, да, и теперь новости в новостной, во всех изданиях выглядят так, как их его видели ученые, да, то есть для нас раньше новостью дня была какая новость? Опа, зарегистрирован новый штамм такого-то вируса в Африке. Опа, такая-то компания разработала технологию более точного чтения генома, что поможет для борьбы с вирусами. То есть раньше это были новости, которые читали только мы, ученые, а сейчас это на повестке дня. Сейчас это новость, которая привлекает внимание абсолютно всех. Вот сколько денег Трамп выделил и не выделил для ВОЗ. Ну, кто бы это читал? Кому это как бы интересно было полгода назад? А сейчас как бы это повод уже для дискуссии у всех. Поэтому мировая общественность видит то, что на планете царствует не шоу-бизнес, не концерты Светова Бады Монатика, не футбольные события вокруг Динамо, Шахтари и там Лиги Чемпионов, Олимпиад, не курс доллара и нефти, а вещи чисто, а те, которые на самом деле и были. Поднимите, что пандемия во всем, ну, скажем так, вспышек инфекций, да, и пандемии в том числе во всем мире, сейчас столько же, сколько их было в 17 веке. Мы это очень хорошо знаем. Просто тогда многие из них проходили незамеченно, потому что некому было кричать, что, ребята, пневмонии стало в 3 раза больше. Этого статистики никто не вел, и этого никто не заметил. А сейчас мы об этом вирусе очень много видим в сети, и если бы он, я прям уверен, что если бы он случился в 70-е годы, я прям уверен, что такие же эпидемии были и в 70-е, и в 80-е, и в 60-е, и в 90-е, и просто мы о них ничего не знали, потому что некому было и не через что было об этом всем этом рассказать. Ну иначе откуда бы остальные коронавирусы, не COVID-19, а остальные бы циркулировали во всем нашем пространстве, во всем мире, от Африки до Азии, да? То есть они тоже, когда возникали, причиняли, да, ту или другую эпидемию. Так они распространялись. Но мы об этом не знали. А сейчас знаем, знаем об этом громко и понимаем роль ученых и врачей в процессе, да, и тестирования, и лечения, за что как бы наука, наверное, получит какие-то бенефиты в результате.
Мене дуже розривають різні емоції, коли я бачу це відслідковування постійних циферок. Ну, є категорія людей.
Експонента, от ще одне слово, яке люди узнали в цьому році.
Ріст, да, експоненційний ріст і так далі. Є певна категорія людей, які от прям щодня вони надсилають в усі чатики: о, дивіться, сьогодні там стільки-то померло, сьогодні там стільки-то заразилось, а в такій-то країні більше, а в такій-то країні менше. Ну, звісно, я дуже поважаю бажання людей гратися із цифрами, статистику і математичні методи, і ми от говорили в одному з минулих випусків з Олексієм Ігнатенко про те, як теорія ігор, наприклад, може допомогти певні штуки змоделювати, прогнозувати і взагалі відслідкувати. Але все-таки, коли ми маємо справу із біологічними об'єктами, то це недостатньо інформативна, інформативні дані, і що найдивніше, це те, що все-таки, якби про кожну патологію була створена така сама інформаційна кампанія і такі самі інфографіки, і настільки красиві цифри, то люди, можливо, більше панікували перед тим, як сідати за кермо, тому що кількість дорожньо-транспортних пригод би їх приголомшувала. Вони б боялись пити алкоголь, палити, займатися ще якимось результатом ризикованими речами, тому що вони бачили кількість людей, які помирають. А кількість онкохворих і померлих від різних форм онкології взагалі б просто шокувала і ввела в страшну депресію усіх, хто читає якісь новини, вже не кажучи про серцево-судинні захворювання і про все інше. От, тому, звісно, потрібно ці дані відслідковувати на рівні розуміння загальної ситуації, там можна подивитись цю статистику раз на день-два, але робити якісь тривалі прогнози або змінювати стратегічні рішення в своєму житті через те, що ви побачили там цифру трохи більшу чи трохи меншу, це все-таки, напевно, не дуже коректно буде, тому акуратно дивіться за цифрами і дивіться, щоб не цифри вами керували, а ви просто орієнтувались на них як на один із, як на одне із джерел інформації, але не якесь основне.
И... Да, меня тут удивляет, что, знаешь, что не удивляет, а как бы вот я наблюдаю, что люди, да, они следят за цифрами, да, они впервые обращают внимание, что опа, оказывается, там какие-то маленькие частички в воздухе приводят к человеческим смертям, угу. Реально, это отражается в цифрами, это можно посчитать, и это не единицы, это десятки, сотни, уже начинаются тысячи, вот, а в некоторых странах десятки, а в некоторых еще и сотни тысяч, вот. Тут интересно как бы другое, что чтобы они еще и посмотрели, а давайте посмотрим на статистику смертей от малярии или хотя бы заболеваемости от малярии, да, и сопоставим опять-таки с нашими рутинными в мирное время взглядами. То есть вы действительно уверены, что вы хотите следить за политическими действиями, актами, финансировать вещи, связанные с какими-то военными противостояниями экономическими, если каждый год в Африке умирает количество людей, сопоставимое с конкретными годами Великой Отечественной войны. Да, то есть, как бы сколько людей умирает от малярии в Африке каждый год, столько людей. Это цифры, сопоставимые с многими войнами, которые шли в 20 веке. И на самом деле, когда если бы вот это вот русло денег, направленных на вот эти всякие гуманитарные, вот это весь маховик, да, там мы за мир, мы за там, спасение человечества, мы за доброту и так далее, повернуть в сторону науки и медицины, то вполне возможно, у меня есть такая крамольная мысль, что одного года этого финансирования хватило бы на то, чтобы побороть много смертельных инфекционных заболеваний раз и навсегда, которые уносят миллионы жизней каждый год. Понимаете, вот возможно эта эпидемия опять-таки обернется для науки вот с этой вот стороны, что сейчас не на что опереться, вам не поможет никакой певец, вам не поможет политика, вам не поможут трансатлантические какие-то компании, вам поможет наука и медицина, да, и вот надо думать в мирное время опять-таки о них, а что мы им даем, да, а так ли мы к ним относимся правильно, столько ли мы им уделяем внимания, сколько там поддержанию там спорта, искусства, культуры и других там чисто гуманитарных таких ценностей.
Ну, да, і я думаю, що буде добре, якщо дійсно звернеться все-таки увага суспільства на медицину і науку, тому що ми вже зрозуміли, що без цього ніяк.
Наука як по маслу.
Час поговорити про більш локальне і особисте. Для наших слухачів, яким, можливо, невідомий твій шлях, хоча ти достатньо відомий науковець у нашій країні, як ти прийшов до генетики, як ти прийшов до того життя, яким живеш зараз?
Ну, сложно понять, тут как бы я каждый раз вот у тебя перед интервью тоже спрашиваю, говорю после нашей передачи, о чем она будет, потому что в жизни столько всего происходит, что даже не всегда понимаешь, а как бы, а кто ты сейчас, да, популярный астронауке, ученый, там, представитель там лаборатории, там, один из разработчиков там тестов на коронавирус, еще кто-то там, не знаю, там, все, что угодно может
быть. Обери альтер-эго на сегодня, да, який альтер-эго. Ты сегодня?
Вот, нет, я, мой интерес как бы, он, я считаю, что ученые не отличаются от людей ничем, кроме одной главной характеристики, это любопытство. То есть я, самые глупые люди в жизни, которых я встречал, это были ученые. Некоторые ученые были самыми глупыми людьми, которые встречал. Одни из самых умных людей, которые я встречал по жизни, они к науке и рядом никогда не лежали и не стояли. Поэтому ум – это вообще не прерогатива ученого. Его отличает в основном любопытство. Ну вот у меня с детства был какой-то запас любопытства, который мне надо было как-то реализовывать. Вот. И я как бы там со старших классов понял, что я слишком глуп для математики, там надо думать, вот, я слишком слаб для многих других дисциплин, а биология это как бы самое, самое классное, потому что ты, в принципе, выучил какой-то атлас-определитель растений, заучил там 100 видов растений, как называется, и хоп, а ты уже ботаник. Да, я утрирую, все намного сложнее, это серьезная наука, но тогда мне казалось, что тут можно выехать вполне на понимании предмета, да, и некоторых знаниях, то есть не надо сильно ничего считать, сильно ничего копать, и те как-то... Я разочаровался в этом университете, когда понял, что даже если ты хочешь быть ботаником, тебе надо и считать, и писать, и владеть несколькими иностранными языками, и все это делать, а еще уметь ходить в походы, жить в палатке, то есть много всяких вещей знать, и это только ботаника, да, а чем дальше, тем хуже, вот, то все оказалось совсем не так. И как бы у меня действительно была страсть к медицине, к биологии, я построил первую лабораторию у себя на балконе, когда мне было лет 15, вот, я все лето проводил на этом балконе, там у меня, я собирал реактивы по всей Украине, как только мог их достать, проводил какие-то эксперименты, как тогда мне казались, открывающие какие-то маленькие там для меня факты, вот, а потом после Дворца пионеров, да, школьного периода, после университета Шевченко, я работал в нескольких НИИ, в Институте молекулярной биологии, в Институте геронтологии, где учился в аспирантуре и занимался там вопросами старения, молекулярки, генетики, после чего я понял, что фундаментальная наука – это очень важно, это очень полезно, но прикладные аспекты меня интересуют не в меньшей степени, и я решил, что поменять немножко схему подхода к науке, я решил, что надо перестать просить деньги из тех мест, откуда они в Украине, скорее всего, никогда не польются, по крайней мере, за мою жизнь, а пытаться искать другие источники финансирования, и организовал частную лабораторию, которая занимается коммерческой деятельностью, выполняет прям анализы и за счет дохода от этого ведет свои научные разработки. Вот сейчас, собственно говоря, мы так и функционируем. То есть мы коммерческая фирма, которая со своего дохода сама себе строит научные планы. Мы собираемся раз в году и решаем, что нам интересно исследовать летучих мышей и их генетику, почему они никогда не стареют. А еще нам интересно исследовать микробы, которые живут в кишечнике долгожителей. А еще нам интересно исследовать гены, которые отвечают за зависимость в Украине. Вот. И мы это и будем заниматься. И у нас есть научная группа сейчас, где-то там из 6 человек. У нас большое количество студентов, которые нам помогают. И мы ведем вот эти вот научные исследования, успешно их публикуем. А после работы, после 6 часов вечера, занимаемся научно-популярной деятельностью. То есть читаем разные лекции, пишем по возможности статьи, делимся со всеми остальными, как это круто быть учеными, как это интересно заниматься наукой. Ну вот если вкратце, то так.
Заговорили про залежності, і я згадала, що мені на пошту днями прийшло нагадування про те, що я також один із піддослідних кроликів у цьому дослідженні. І хочеться теж розпитати трохи детальніше для слухачів, чому ми про залежності взагалі говоримо, досліджуємо, чим українські залежності відрізняються від світових. Спойлер, нічим.
Да, наверное, скоріше всього, буде нічим. Хоча, наверное, якісь отличия вдасться там нам когда-нибудь рано или поздно копать, но это не суть важно. Дело в том, что я когда-то, ну, как всегда, я верю там какой-то очень отдаленной частью своей души, если бы она существовала, в то, что есть какие-то там связи во Вселенной. Я сидел, листал ленту Инстаграма, и тут мне попадается запись одного моего друга, на которую я подписан, девушки, которая говорит что-то про наркотики, начинает рассказывать свой опыт. И я понимаю, что я вчера как раз загадал себе желание, а неплохо было бы ли встретить человека, который занимается наркоманами, там, работает с наркоманами, потому что вот очень интересно, что там у них по генетике, да, как принято говорить. Вот. И я вижу эту девушку, да, молодую, я ей сразу пишу, тогда я был ведущим на радио, я на следующий день приглашаю ее на радиоэфир, где говорю, давай поговорим с тобой, пожалуйста, про вот зависимость, про вклад генетики и негенетики, ее зовут Даша, она работает в одном реабилитационном центре, она психолог, у нее свой путь, да, там, реабилитации в жизни. Сейчас она помогает другим, и вот так вот началось наше сотрудничество. То есть, ну, длится несколько лет, мы ездим по реабилитационным центрам, там, где лежат люди, ну, не лежат, там, где проходят реабилитацию люди после зависимостей разных, то есть это и наркотические зависимости, это и алкогольные зависимости, это иногда всякие поведенческие, типа игромании зависимости. Мы собираем у них образцы буквального эпителия, то есть образцы слюны, для того, чтобы потом из них выделить ДНК, провести генетический анализ и понять, какие гены гены отличают их от других людей. И вот, в частности, тот образец, который мы брали у тебя, мы его брали как контрольные группы. Хотя здесь, возможно, там поле для дискуссии, но тем не менее, как бы. И, естественно, собираем контрольную группу, то есть людей, которые по анкетам говорят, что нет, никогда они ничего не зависели ни от сигарет, ни от алкоголя, ни от наркотиков, ни от других людей, ни от своей личности, эго и так далее, и так далее. Таких редко найдешь.
Да, таких практически нема.
Таких нет, ну не находятся, да, вот. И сравниваем. То есть сейчас у нас где-то в выборке где-то 200 людей из группы наркоманов и где-то столько же людей, которые никогда никаких зависимостей за собой не замечали. И мы проанализируем много генов, то есть десятки генов, все они вовлечены в какие-то пути передачи сигнала в мозге. То есть это дофаминовая система, о которой ты часто разговариваешь, говоришь, которая отвечает за чувство предвкушения, на которой играют все зависимости. Вот у некоторых людей она чисто генетически подкручена таким образом, что зависимость у этих людей может возникать проще или быстрее. Вот. Это так называемая там general, да, зависимость, такая генеральная, основная, базовая зависимость, то есть такой какой-то внутренний предрасположенность к тому, что к чему-то этот человек может быть зависим больше. А к чему именно, это уже эта часть зависимости не отвечає на вопрос.
Тут я завжди люблю додавати, що ті люди, в яких дуже сильна схильність до створення залежності від чогось, це нібито погана новина, але насправді в ній є хороша новиночка, підновиночка. В тому, що це ті ж самі люди, в яких дуже швидко створюються якісь корисні звички. Вони дуже швидко чомусь вчаться, і вони, в принципі, схоплюють цей світ трохи швидше. Це не завжди дає їм якісь профіти і позитив, але це та характеристика, яка йде поруч із залежностями.
Да, да, действительно, у них много разных отличий, потому что мы часто с коллегами дискутируем действительно вот зависимость, да, или там наркомания, или алкоголизм, потому что у психологов четкое мнение о том, что это исключительно социальный фактор раннего развития или детства, то есть у них прям вот они говорят, что дайте нам любого наркомана, и мы вам расскажем, по какой причине он стал наркоманом, мы раскопаем событие в жизни, которое было ключевым, да, в его вот этом пути, на пути зависимостей, и нам приходилось с ними спорить и говорит, как бы это хорошо, да, но даже эти же события я вам могу найти в жизни не наркоманов, а обычных людей, да, хотя они те же самые, там, отец-алкоголик, например, я вам найду и в своей выборке здоровых людей тоже людей с отцами-алкоголиками, там, случай насилия в детстве, я вам найду случай насилия в детстве нормальных людей, то есть он наверняка играет роль, но нельзя кардинально относиться, только это и все, то есть, и действительно, вот наше исследование показывает, что действительно есть гены, которые слабо, но от генов другого ожидать и не стоит, влияют на то, что у человека будет та или другая зависимость к каким-то факторам внешней среды. Вот. Как это можно использовать на практике? Ну, практически никак. То есть мы пытаемся это использовать таким образом, что, учитывая эти гены, нам удастся подобрать правильную терапию, потому что когда мы понимаем, что в мозге пошло не так, что мозг стал человеком-наркоманом, мы сможем более грамотно это починить при помощи препаратов. И вот сейчас у нас диалог с медиками, мы пытаемся вот на основании этих генетических особенностей подобрать более корректный протокол терапии. Ну вот, думаю, это удастся рано или поздно.
Дуже цікаво, що такий ніби неочевидний для генетики напрямок, як дослідження залежностей, наркоманії. І я знаю, що в тебе в житті, в принципі, було багато таких неочевидних об'єктів дослідження або участі у різних заходах нетривіальних, різноманітних. Чи є в тебе якийсь такий топ-5 найбільш абсурдних застосувань себе як вченого чи популяризатора? Я підкажу, я згадаю, дала історію про міс, про найкрасивіших жінок. Що там ще було такого?
Ні, дійсно, це дуже... Життя ученого, вона чрезвичайно інтересна. Тобто, це якби там одна із цілей популяризаторської діяльності, там, і моєї, надіюсь, твоєї, да, щоб показати людям, що ученые – це не такі там убогі люди, які сидять старого пожилого возраста, да, мало, з такі, з розтрепаними волосами, які плохо соціально адаптовані, вот, і у них там все дуже плохо, да, как с деньгами, так и с личной жизнью, так и совсем-совсем в мире. На самом деле нет, потому что наука, она в край прикладная, да, даже если она не дает на выходе там вакцину от коронавируса, это не значит, что науки нет в приложении. У нас действительно был проект с Национальным комитетом МИС Украина, я уже не помню, это было лет 5, наверное, назад. Они обратились с очень интересным таким этим самым вопросом. Мы проводили исследование всех претенденток на МИС Украина, их там порядка 25 где-то было, и анализировали их там состояние здоровья и генетику в том числе. То есть наша идея была, звучало это как ген красоты, то есть нам интересно было покопаться, отличаются ли эти женщины от других женщин по каким-то генетическим характеристикам. Понятное дело, что мы не ожидали найти какого-то гена красоты, его нет и быть не может, да, потому что красота субъективна, черты лица определяются большим количеством генов, и искать это бессмысленно. Но этот анализ показал, что, по крайней мере, эти женщины, они имеют больше факторов, которые отвечают за такое долговечное здоровье. То есть можно сказать, что в группу красавиц чаще попадают женщины, которые здоровы. Да, ну это как бы было очевидно, но мы еще и показали некоторый генетический микроаспект вот этого направления. Но не это была цель. Цель была привлечь внимание аудитории, которая максимально далека от науки, которая листает глянцевые журналы, которые ходят на конкурсы красоты, которые следят за всей этой индустрией, привлечь их внимание к науке, что алло, ребята, у людей это не просто красивые женщины, у них есть клетки, у них есть гены, гены закодированы в ДНК, эта ДНК поддается анализу, и это здоровье закодировано в этих генах в том числе. И вот этот набор информации, как бы сколько бы усилий мы ни потратили, я считаю, они были оправданы, потому что это группа, которая бы никогда в жизни не купила бы научпоп-журнал в обмен на свой глянцевый, обратила внимание на то, что где-то на подкорке там что-то гены, ДНК, что-то как-то, надеюсь, сложилось, и потом это сыграет определенную полезную роль. Вот. Таких проектов, как бы, ну, есть интересные всякие вещи, где мы пытаемся себя применить. Это, ну, в научпоп-среде это как бы очень часто происходит. Я читал научно-популярные лекции, как я говорю, в магазине, да, между мясным отделом и овощным. Я читал научно-популярные лекции на поле кукурузы, вот в банальном смысле. Слева от меня была кукуруза, справа кукуруза, передо мной небольшое количество людей. И это было там в 300 километрах от дома, куда я ехал только ради этого, вот в этом поле кукурузы обязательно надо было прочитать научно-популярную лекцию. Вот. Во многих других местах, да, то есть наверняка это были точно рестораны, это точно были ночные клубы, вот церквей разве что не было, вот не помню, что
у нас є мрія, да, про церкву, але все ще не дають нам церкву.
В церкви, может быть, да, когда-нибудь. То есть это все понятно, это не столь популизм, да, опять-таки, это охота за новыми головами, за новыми глазами, которых можно заразить вот этой вот любовью к науке в том числе.
Ну, от ми якраз говорили з екзистенційно орієнтованим психотерапевтом в минулому випуску про те, що знання знижує у людей відчуття страху. Що чим менше людина знає, тим більше в неї страху, і тим більше в неї стремління знаходити якісь неадекватні альтернативні джерела знання, як забобони, як якісь псевдонауки і так далі. Тому я все-таки думаю, що ця місія нести науку в маси, вона несе і додаткову цю функцію зниження тривожності, зниження страху в популяції. Тому що чим менше люди бояться, тим краще вони себе загалом почувають. І якщо ми згадали вже науково-популярну діяльність, то тут не можна не згадати школу довголіття, засновником також якої є Олександр, а тренером якої є я і багато наших інших колег. Розкажи трохи про це.
Я расскажу, да, я сейчас, вот ты говорила, и у меня еще одна идея такая посетила, что вот как я очень не люблю слово просветительство, потому что оно, во-первых, отдает немножко там 17-18 веками, и многие так себя из наших с тобой коллег в том числе называют, но надо понимать привкус просветительства в 21 веке, то есть когда этим занимались там наши профессиональные предки, да, они действительно несли информацию в массу, потому что ты приходишь к людям, которые не умеют читать, писать, вот, и ты им говоришь, ребята, микробы существуют, и они переносят болезни на самом деле, а не кара Божья, и для них это как бы новость и полезная, ценная информация, да, существуют другие континенты, другие народы, где-то существует жираф, и для них как бы это как бы открытие мира, доступ к тому, чему они не могли прикоснуться. Сейчас привкус-то другой, никакого просветительства нет. Сейчас мы живем в рынке, где людьми правит информация, и это просветительство не занимается донесением новизны, оно занимается конкуренцией с другими источниками информации за умы людей. И сейчас как бы информация открыта. Ты хочешь прочитать про жирафа, про диковинную зверушку? Зайди в интернет, вбей слово «жираф», ты все найдешь. Да, хочешь прочитать про микробы, ты там это все найдешь. Но тут идет конкуренция. Тут как бы миссия научпопа, вектор смещается в том, чтобы понять, что ты работаешь с объектом, который живет в мире разноцветных, цветных картинок, соблазнов, всяких дофаминовых там шняжек, вознаграждений, акций, и тебе там безумных возможностей заработка, личностного роста, потрясающей сексуальной активности там, со скоростью выбора партнера в, как это называется, в Тиндере, один партнер за секунду. В этом ужасном мире тебе надо переключить его внимание на что-то там, какие-то формулы, какие-то биологические или научные вещи, и тебе приходится конкурировать, и тебе приходится включать все инструменты маркетинга, там, проводить мероприятия, как мы с тобой делали, да, генетика греха, где фотографироваться там, в обличии, да, священников, боязнь, есть нареканий там с разных сторон.
Которые, конечно, были.
Которые, конечно, были, еще будут, потому что мы будем это продолжать делать, еще и усугублять свое проникновение в чужие ипостаси и образы. Вот, там, всякие другие откровенные фотосессии делать, и так далее, и так далее. Мы все это делаем для того, чтобы привлечь внимание, хотя нас часто за это тоже не сильно любят. Вот. А «Школа Долголетия», да, это проект, который является выходом уже в поле такого здорового образа жизни и из поля науки, потому что вот как ты, как и я, как и ты, да, много лет занимались такими хай-течными направлениями, я там генетикой, ты клеточными технологиями, и часто об этом говорили, но ответ всегда был один и тот же. Но это понятно, это когда-то в будущем будет работать, а вот сейчас что? Да, вот стволовые клетки в магазине не купишь, да, секвенирование генома в поликлинике не пройдешь, да, как бы, а вот сейчас что можно сделать? И вот в ответ на этот вопрос родился такой проект, как «Школа долголетия», где мы собираем людей или в Киеве, или где-то на природе, и даем им пробник научно обоснованного ЗОЖа. То есть пытаемся им за несколько дней, за 3 или за 7 дней показать, что, во-первых, научный ЗОЖ, он существует, то есть не обязательно верить там в закисление, защелачивание организма, в щелочную диету, там, в какие-то ментальные практики, там, какие-то там трансцендентальные медитации или какие-то особые протоколы физических упражнений, что есть простые вещи, которые имеют доказательную базу, и их легко воплотить в жизнь. То есть для этого не нужно там 10 лет ходить в студии йоги, для этого эффект от йоги можно ощутить всего после 2-3 тренировок. А эффект от здорового питания на собственном весе можно ощутить всего за неделю этого питания. А эффект от правильного сна можно ощутить уже на следующее утро от этого правильного сна. И вот это наша задача, как бы сказать, что у ЗОЖа есть научное лицо, а этот ЗОЖ легко достижим.
Да, абсолютно приєднуюсь. І хочу ще одну тему зачепити. Ми тут кілька разів згадали церкву, трошки так згадали про релігію в дивному контексті. Але Олександр – це якраз та людина, яка, так би мовити, має право про це говорити, можливо, більше, ніж багато хто інший, тому що в нього є свій досвід навчання. Розкажи, де?
Да, когда мне было 11 лет, я очень хотел быть, у меня было две альтернативные профессии будущего, я хотел быть или учителем биологии, или священником. Вот мне почему-то очень казалось, что вот жить в селе, быть сельским именно учителем биологии или священником, это как бы, ну вот, то, что мне очень сильно нужно. Вот, или агрономом, вот ладно, три у меня было этих самых. Но агроном я точно не стал, биологом вроде бы стал успешно, священником, по крайней мере, попытался, потому что после одного биологического образования, второго там начатого экологического образования, я еще и поступил в религиозное учреждение, да, в семинарию, вот, для того, потому что тема религии меня там очень сильно интересовала. Я был верующим человеком там лет до 20, потом я там признаков веры в себе как бы замечаю там с каждым годом все меньше и меньше, но тема религии меня интересовала всегда, потому что, мне кажется, она очень сильно владеет умами людей, и мне кажется, в ней очень много здравого смысла есть, но он так сильно припорошен всяким мусором, что вот очень хочется разобраться, где тут правда, где неправда, потому что учебника по религии нет, да, очень много догматов, очень много суеверий, и меня очень сильно раздражают вот разговоры ученых про религию, хотя они не знакомы с предметом, потому что очень легко сказать, что «эй, вы там православные, да, вы верите, что там, не знаю, да, в какие-то глупости по поводу того, что там это самое, эволюции нет». Как бы, а ты ознакомишься с предметом, ты уверен, что именно православные так думают, а ты уверен, что как бы они так думают, ну, как бы на таком-то уровне, потому что церковное знание, оно иерархично, как и научное. То есть, понимаете, мы все учили в школе, где в первом классе ты не знаешь про процедуру деления, там в пятом ты можешь делить, но не можешь делить на ноль, в десятом ты уже начинаешь об этом задумываться, в университете ты знаешь, что, как, понимая лимиты, ты понимаешь, что операции с нулем, они тоже выполнимы, то есть у тебя запреты на какие-то знания, они снимаются с каждым годом. В религии то же самое, то есть вера там, патриарха какой-то церкви, это не вера бабушки, которая сидит под этой церковью, да, как бы это совсем две разные веры. И вот если обратить внимание на то, как мыслят и чем руководствуются, во что верят, да, и там, чем живут вообще лидеры церков, то можно почерпнуть очень много всего интересного. Суеверий там тоже великое множество, но это как бы очень интересный как бы объект исследования, сравнительное религиоведение вообще в ОНВАФ. Я все еще думаю, что к этому вернусь. Вот тут разберусь в биологии еще через лет через 10. Я все еще планирую, что вернусь к изучению религии, в том числе священником я же, наверное, никогда не стану. Вот, а там с религиоведом, возможно, какая-то моя будущая професія буде.
Можливо, буде знайдено якусь комбінацію генетичну, яка дає більшу схильність до православ'я чи католіцизму, чи атеїзму.
Були такі попытки, да, найти ген Бога. Є такий этот самый канадський исследователь, он таку книжку написав «Ген Бога». Это там один из ВАТ-2, это ген, который там мелкую функцию выполняет в мозге, но потом это все провалилось. Ну, мне тут больше интересует, я просто уверен, что религию можно очистить от суеверий и от бреда. То есть это можно сделать, я уверен. В ней можно оставить какое-то чисто моральное, чисто этическое звено, полностью без метафизики, и оно будет работать. Вот. Очень хотелось бы понять вообще, возможно это и какими силами сделать.
Ну, тут, можливо, також допоможуть нейрофізіологи, які інколи говорять про те, що нам потрібне оце відчуття, ну, віри, не віри, але якесь дуже схоже на віру в такому банальному розумінні. І просто люди, в яких немає релігійних якихось преференцій, вони це знаходять в чомусь іншому, але за нейрохімією цього процесу вони реально схожі, і просто кожен шукає собі якусь опору, умовно кажучи, або у вірі, або в її відсутності, які, як не дивно, одними і тими самими механізмами можуть запускатись. Поговорити, звісно, хочеться про багато що, але всіх завжди цікавить найбанальніше питання. Дисертація твоя про що? Можливо, давно тебе вже не запитували, але я запитаю.
Да. Ну, я как-то вот, да, я там, моя дальнейшая научная судьба, она с диссертацией, которую я писал раньше, она не сильно связана. Нет, диссертация моя связана с исследованием болезни Паркинсона. То есть был такой период жизни, когда у нашей лаборатории в Институте геронтологии был очень-очень небольшой, мы там выиграли небольшой грант, и у нас был микро-микробюджет. И вот мой научный руководитель меня собрал, подвал, я тогда как раз выбирал тему диссертации, сказал, говорит, Саша, ну, говорит, ну вот этого бюджета хватит или на какую-то очень самую простую во Вселенной молекулярную биологию, или на исследование мук дрозофил. Вот как бы выбирай, можем делать то и то. Вот. Я реально, наверное, месяц ходил, я обожаю дрозофил. Дрозофил – это лучший объект во Вселенной, как бы я до сих пор, мне это вообще ни разу не надо, но до сих пор читаю научные статьи про этих мух. Еще несколько лет назад я сам организовывал конференции всеукраинские по этой теме, где собирались там все дрозофилисты, я обожаю этот модельный объект. Вот. Но я выбирал между этим и понял, что лучше я займусь как бы молекуляркой, даже самой простенькой. Пришлось переизобретать за эти микроденьги молекулярные методы, и действительно мы занимались изучением генетики болезни Паркинсона, то есть это одно из заболеваний позднего возраста, которое наступает там после 60 лет, когда у человечков небольшая маленькая часть мозга, она отмирает, грубо говоря, этих клеток не становится, и начинаются расстройства, всякие движения. Вот. И интересно было, а есть ли гены, которые к этому приводят. Мы охотились за этими пациентами, брали у них образцы биоматериала, искали там эти гены, сравнивали с другими, ну и показали, как бы, что да, Украина, как и в другие страны имеют некоторые там гены, которые предрасполагают к этой самой болезни. Вот. Если бы я начинал сейчас делать все сейчас, я бы, конечно, там у меня уже другие сферы интересов, там больше связанные с долголетием, с долгожителями, с микробами, которые в нас живут. Я бы уже, наверное, по-другому на все это посмотрел, но тогда это и было единственное, что мы тогда могли себе позволить и умственно, и финансово, да, работу какую потянуть.
Ну, от якраз ти згадав про мисливство за людьми, в яких є якісь певні особливості, в тебе ще також було мисливство за людьми, які живуть довго. Цю історію розкажи.
Да, за довгожителями ми охотимся постоянно, это как бы наша такая излюбленная тема, вот, и в институте геронтологии была, и сейчас у нас в Диогене, потому что они очень интересные. То есть это люди, которые нарушают, в принципе, все правила. Мы все с вами, ну, если бы мы посмотрели на Землю со стороны точки зрения инопланетян, то жизнь выглядит, как ты живешь-живешь, потом всем заболеваешь и быстренько умираешь. А долгожители это правило нарушают. Они почему-то долго живут и очень часто заболеваний каких-то не имеют. Ну, не очень часто, но такое бывает, здоровые долгожители. Вот. И очень, вот и генетика, она чрезвычайно интересна, потому что, и не только генетика, потому что вроде бы это как, они по частоте как редкое заболевание. То есть вот здоровый долгожитель это один на несколько тысяч людей на самом деле. То есть с ним явно что-то не то. Это некоторый феномен, да? Он долго прожил и ничем не заболел, да? И его также и надо исследовать. Но, к сожалению, вот в мире почему-то их исследуют редко, потому что это кропотливая работа, за ними надо охотиться, их непонятно с кем надо сравнивать, ну и там много технических нюансов. И мы таких образцы собираем, мы ими обмениваемся с другими странами, то есть там образцы крови долгожителей – такая обменная валюта на международном научном рынке. Можно приехать на конференцию и сказать, как бы, ага, а давайте мне вот 20 кровей итальянских долгожителей в обмен как бы там на 30 кровей украинских, давай. Вот, и мы начинаем ими там обмениваться. Или там, давайте такой-то реактив для генотипирования обменяем там на 100 образцов там микробов, которые живут в кишечнике долгожителя. Давай, давай. Вот. То есть это очень ценная такая научная валюта, и мы продолжаем этот путь. Вот сейчас у нас должна выйти одна статья, опять связанная с микробами долгожителя. Мы там показали, что в кишечнике долгожителей живут немножко другие комбинации микробов, чем в кишечнике других людей. Это наша такая серия статей. Вот сейчас приняли печать очередную, она скоро тоже выйдет, и мы продолжаем. Вот очень интересно мне было сравнить наших долгожителей с долгожителями других стран. Я очень хочу сделать экспедицию по Украине и найти такие островки, села долголетия в Украине. Возможно, там есть какой-то особый уклад жизни или поведенческие особенности, или пищевые особенности этих людей, это было бы супер классно. Представляешь, как бы какое-то закарпатское село, где есть какой-то там рецепт там, там богрича, да, или как это называется, да, с каким-то таким компонентом, какой-то там травой, которая живет, растет только в том регионе, и которая богата антиоксидантами, допустим, именно в этом будет секрет долголетия этого села. Как бы звучит как такая полунаучная сказка, но а вдруг такое удастся найти?
Наука як по маслу.
У мене є ще до тебе питання, як до людини, яка часто буває на ефірах і на радіо, і на телебаченні, останнім часом ще частіше, ніж раніше. Чи залишилось якесь запитання, яке ти завжди мріяв, щоб тобі задали журналісти, і ти б на нього зірково відповів або розказав якусь суперкруту історію, а тобі його все не задають і не задають. От зараз можеш його сам собі відтворити і на нього відповісти так, як тобі хочеться. Тому що я знаю, що людей зазвичай цікавлять одні ті самі речі. Я прекрасно уявляю, скільки разів ти розповідав про здоровий спосіб життя, про школу довголіття, про генетику, про коронавірус. А от про що хотілося, а все ніяк ніхто не запитує, нікому не цікаво.
Ну, как бы трудно так сказать, наверное, тут на все вопросы так или иначе. Когда эти вопросы не задают, приходится самому себе их задавать, это как-то в каком-то жанре все равно там выплескивать, поэтому так или иначе, как бы у меня нет каких-то тем, которые там я все время хочу. Хотя у меня есть блокнотик, где я записываю интересные темы, на которые надо было бы поговорить или что-то написать, да, то есть там есть элементы там чисто научных всяких таких этих самых изысканий и и там именно интересные процессы в организме, которые хотелось бы под каким-то соусом, там, интересным новым подать, но они как-то требуют дальнейшего осмысления. Нет, я хотел бы, ну, закончить, наверное, идеей того, что самым большим, да, там, благодарностью за всю деятельность, которую мы вот эту вот ведем, там, ба-ба-ба, разговаривая про науку, будет то, что люди задумаются, что этой планете действительно не хватает ученых. То есть, как бы хватит, стоматологов достаточно маркетолога, достаточно менеджеров, достаточно, я не знаю, но вот мне кажется, уже всех достаточно. А вот ученых вот как-то вот их очень не хватает. Вот это не только интересные люди, с которыми хочется говорить, это не только люди, которые видят суть вещей, да, вот в самом банальном смысле, другой сути, кроме как научной, ее в принципе-то и не существует. А еще и они способны помогать, да, и вот эта вот эпидемия, которая сейчас на нас наступает, как бы показывает, как бы, что они реально помогают. И вот хотелось бы, чтобы не было сказано, чтобы это капало на мельницу того, что, ребята, давайте плодить ученых, да, всеми возможными способами. Будь ты школьный учитель, будь ты преподаватель в университете, будь ты там просто смотритель роликов на YouTube, как бы давай как бы больше смотреть про науку, вдруг это чуть-чуть повернет наше там знание в сторону критического мышления, и мы тут сделаем супер прорыв, сингулярность уже сегодня, вот, и все будет просто очень классно.
Ты, по суті, вже висловив одну із тез, які я дуже хотіла запропонувати, про те, що в мене в кінці в програмі всі висловлюють три тези, які їм дуже хочеться, щоб почули всі-всі-всі. Ну от одну ми вже, я думаю, почули, що хай буде більше вчених, ніж їх є зараз, бо це дійсно дефіцит не тільки через те, що професія здається якоюсь не надто престижною, чи через якісь інші моменти, а через те, що дійсно насправді людей, які здібні до такої роботи, їх не так багато. І як би це пафосно не звучало, дійсно не всі можуть бути науковцями. І це непогано, тому що якщо всі просто стануть науковцями, аби бути науковцями, то користі з цього не буде. Але ті, в кого є дійсно хист до цього, ті, в кого є внутрішнє стремління до пізнання, вони, звісно, мають це реалізовувати, в тому числі в науці, і в фундаментальній, і в прикладній, і в будь-якій. Ну, а ще дві тези в тебе є для того, щоб їх прокричати для всіх.
Класс, повезло мне. Ну, вторая, наверное, будет связана не с наукой, тогда будет связана со здоровьем, что здоровье, во-первых, у вас есть здоровье, во-вторых, оно работает, и оно работает на чем-то, вот, и с этим материальной составляющей этого здоровья неплохо было бы познакомиться. То есть я часто шучу, что как бы знание того, где у тебя находится печень и сердце, спасает намного больше тебе жизнь, чем куча денег, потраченных там на БАДы или на какие-то другие вещи, потому что когда надо будет звонить в скорую и говорить, где именно у тебя болит, ты сможешь сказать, что это печень, а это поджелудочная, а это селезенка, а это как бы левая рука, а это правая. Ты умеешь их отличать, вот, что как бы не, да, что как бы немаловажно. А еще и знаешь, как действуют таблетки, которые ты там пьешь, то это как бы вообще способно спасти тебе жизнь, как бы и не раз, и не два. Вот. Поэтому как бы цените здоровье, которое у вас есть, да, и это не банально. Его с каждым годом будет становиться все меньше. Я вам как биогеронтолог это точно говорю. Вот. И с этим можно что-то делать. То есть простые советы спасают жизнь, вы все их знаете, они очень тривиальны, но просто главное, что понимать, что не обязательно заниматься упоротым ЗОЖем, не обязательно кидаться во все тяжкие. Долго живет не тот, кто все делает правильно, а тот, кто хотя бы понимает, в каком направлении надо двигаться. Не можете бегать 10 километров, это и не надо, это и вредно делать каждый день, да? Бегайте по чуть-чуть. Не можете есть только брокколи с красной икрой и крабовым мясом, ешьте по чуть-чуть, да? Один кусочек брокколи в день сделает намного больше, чем вообще его полное отсутствие. Не можете спать каждый день по 9 часов в правильной подушке, в закрытом помещении и так далее, делайте это хотя бы несколько раз в неделю, да, или делайте хотя бы по максимуму, сколько можете. Вот, поэтому простые шажки, они приближают к долголетию намного больше, чем нам кажется.
Ще одна теза. Давай щось філософське.
Так, давайте что-нибудь філософське. О чем мы еще не поговорили? О том, что... Ох, интересно. Если вы хотите избавить свой мозг от предрассудков и боитесь остаться в одиночестве в этом мире, потому что вам покажется, что все родное и близкое вместе с мусором из вашей головы, ну, имею в виду там, какие-то шаблоны, поведение, мышление, там, вера в потусторонних существ и так далее, вас покинут и вам станет одиноко, то не печальтесь, да, посмотрите любые ролики про космос, и вы поймете, что на самом деле вы одна большая часть Вселенной. То есть вы поймете, насколько именно вы маленькие. Посмотрите классные ролики, как там вы отдаляетесь от планеты, что ваши насущные проблемы, там, не знаю, там, одиночество, грусти, маленькой зарплаты, самонереализованности, обиды на человека и так далее, со стороны планеты, со стороны Солнечной системы, со стороны галактики, скопления галактик, со стороны там, всей нашей Вселенной, это какой-то очень маленький мизер. А потом почитайте про гравитацию, и вы узнаете, что все тела во Вселенной, в принципе, взаимодействуют между собой самым невообразимым способом, который мы до сих пор не можем понять. И вы, в том числе, как маленькое тело, взаимодействуете с каким-то другим маленьким облачком, который находится в рукаве совсем другой галактики, на другом конце мира. И, возможно, это ваша миссия. И вы никогда не одиноки, вы никогда не находитесь в отрыве от всей этой Вселенной. И это часть какого-то большого, здоровеннейшего, самого точно прекрасного проекта, который разворачивается за всю историю с Большого Взрыва. Поэтому, кем бы вы ни были, вы прекрасны, кем бы вы ни были, вы нужны, кем бы вы ни были, вы часть этой природы и, возможно, самая главная ее часть.
Так, це прекрасна думка якраз на кінець ефіру і на весняний період, коли вся природа нам показує, наскільки все може бути красивим, квітучим, і наскільки, можливо, ми в ті роки, коли проходили повз квітучі дерева, не завжди звертали на них стільки уваги, скільки б хотілося звернути зараз, коли ми в масках або сидимо вдома. І я думаю, що це, до речі, один із таких філософських плюсів карантину, самоізоляції і всіх цих нюансів, що ми, можливо, почнемо трошки більше цінувати якісь буденні речі, які вважались такими, що вони нікуди не дінуться, не зміняться, і зможемо трошки переглянути все те, що в нас накопичилось роками, тому що багато хто жартував, що ой, навіщо я робив стільки фотографій там в якихось подорожах, я хіба маю час їх передивлятись, і от зараз той час, коли їх вміють, можна, да, передивитись і трошки самого себе туди хоча б ментально повернути в море, в гори, хто де був, і подумати про це, і спланувати нові подорожі, які обов'язково будуть, коли це все закінчиться. І, можливо, ми дійсно зможемо оцінити все, що нас оточує, трошки по-іншому і трошки з більшою увагою до деталей, тому що, як Олександр правильно сказав, все пов'язано з усім, ми є частиною всього, і коли навіть нас немає на цьому світі в людському розумінні, ми все одно на рівні молекул перероджуємось, перетворюємось на щось, і можливо, завдяки нам зрадіє якийсь хробачок потім через 100 років, що також непоганою є місією.
Розтащить нас на білки, жири і углеводи.
Так, тому це все пов'язано з усім, і мене особисто ця думка чомусь дуже тішить і знижує мій рівень тривожності, який, звісно, у всіх в ці дні досить високий. Тому що, так, є якісь всесвітні речі, і класно, що ми є частиною цього всього. Ще раз хочу сказати велике, величезне навіть слово подяки Олександру, тому що я знаю, наскільки в нього зараз завантажений графік і наскільки йому було непросто знайти цю годину, щоб зі мною зараз поговорити. І я думаю, що його спіч якраз для вас, для всіх є прикладом того, наскільки можна бути різнобічно розвиненою особистістю і в науці, і в суміжних якихось галузях, і пізнавати себе і пізнавати світ і не цуратися якихось нетрадиційних способів передачі інформації і робити все для того, щоб глобально в цьому світі було більше чогось доброго, більше чогось пов'язаного із пізнанням, із речами, які нас оточують і які потрібно якось оцінювати і цінувати. І я сподіваюся, що ви зазирнете на сторінку Олександра у Фейсбуці, почитаєте його дописи і зрозумієте, наскільки в нашому організмі ще багато цікавого і наскільки у вчених завжди буде робота. Тому що один із аргументів, який мені колись довелось почути з приводу того, чому люди не йдуть у науковці, це те, що а що там вивчати, вже все зрозуміло, часи великих відкриттів пройшли, Менделєєвим я вже не стану, Дарвіном не стану, ну а на що тоді воно потрібно? Ні. Насправді зараз завдяки новим методам досліджень, які з'являються, завдяки інформаційним технологіям і купи-купи всього, в нас є можливості робити відкриття і не потрібно їх порівнювати із відкриттями 18 століття, просто потрібно цінувати той внесок, який може зробити кожен із нових молодих вчених, які приходять у цю галузь. На цій позитивній ноті я кажу усім до побачення. Олександру кажу дякую. З нами був Олександр Коляда, вчений генетик, популяризатор і насправді людина, про яку ще можна дуже довго говорити. І програма «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Дякую, до наступних зустрічей. Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
З Ольгою Масловою.
На Громадському радіо.